Между тем Швейк беседовал с Кунартом о его хозяине. «Где ты пропадал все это время? Почему тебя нигде не было видно?» — спросил Швейк. «Чай знаешь», — ответил Кунарт. «У моего старого дурака без работы не останешься. Каждую минуту зовет к себе и спрашивает о вещах, до которых мне нет никакого дела. Спрашивал, например, меня, дружу ли я с тобой. Я ему отвечал, что мы очень редко видимся». «Очень мило с его стороны спрашивать обо мне. Я ведь твоего господина лейтенанта очень люблю. Он такой хороший, добросердечный, солдатам прямо отец родной», — серьезно сказал Швейк. «Ты думаешь, — возразил Кунарт, — большая свинья, а глуп, как пуп, надоел он мне хуже горькой редьки, все время придирается». «Поди ж ты! — удивлялся Швейк. — А я всегда считал его таким порядочным человеком. Ты как-то странно отзываешься о своем лейтенанте. Ну да уж, такими вы, денщики, уродились. Взять хоть денщика майора Венцеля. Тот своего господина иначе не называет, как окаянный балбес. А денщик полковника Шредера, когда говорит о своем господине, чистит его вонючим чудовищем и вонючей вонючкой. А все потому, что денщик учится от своего господина. Если бы сам господин его не крыл, то и денщику неповадно было бы. В Будыевицах, когда я служил на действительной службе, был у нас лейтенант Прохоско. Так тот сильно не ругался. Так скажет только, бывало, своему денщику: «Эх ты, очаровательная корова!» Других ругательств денщик Гибман от него не слыхал. Этот самый Гибман, когда отпустили его с военной службы, так и обзывал и папашу, и мамашу, и сестру: «Эй, ты, очаровательная корова!» Обозвал он так и свою невесту. Та от него отказалась и подала в суд за оскорбление личности, потому что сказал он это ей, ее папаше и мамаше и сестрам, во всеуслышание на каком-то танцевальном вечере. Не простила она его и на суде, заявив, что если бы он назвал ее коровой с глазу на глаз, то, может быть, она пошла бы на мировую. Ну, а так, позор на всю Европу. Между нами, Кунарт, о твоем лейтенанте я этого никогда бы не подумал. Он на меня, когда мы с ним впервые разговорились, произвел очень симпатичное впечатление, словно только что полученная из коптильни колбаса. А когда я говорил с ним во второй раз, он показался мне очень начитанным и таким одухотворенным. Ты сам-то откуда? Прямо из Будыевиц? Хвалю, если кто-нибудь прямо откуда-нибудь. А где там живешь? Под галереей. Это хорошо. Там, по крайней мере, летом прохладно. Семейный? Жена и трое детей. Так ты счастливец, товарищ! По крайней мере, тебя есть кому оплакивать, как говаривал всегда в проповеди мой фельдкурат Кац. А это истинная правда, потому что в Бруке я слышал разговор одного полковника с запасным. Оба они отправлялись оттуда в Сербию. Он сказал, что солдат, который оставляет дома семью и погибает на поле сражения, порывает все семейные связи. У него это вышло так: «Когда он труп для земля. Земейная связь уже нет. Он больше, чем Айнхельд, герой, за то, что свой жизнь хат Гёпферт за большой земля пожертвовал, за Фатерланд, за отечество». «Ты живешь на пятом этаже?»
«На первом этаже».
«Да-да-да, верно. Я теперь вспомнил, что там, на площади в Будыевицах, нет ни одного пятиэтажного дома. Уже уходишь?» «Ага, твой офицер стоит у штабного вагона и смотрит сюда. Если он тебя спросит, не говорил ли я о нем, ты безо всяких скажи, что говорил, и не забудь передать, как хорошо я о нем отзывался. Ведь редко встретишь офицера, который бы так по-дружески, так по-отечески относился к солдату, как он. Не забудь сообщить ему, что я считаю его очень начитанным, и скажи также, что он очень интеллигентный. И еще расскажи, что я тебя учил вести себя пристойно, по глазам угадывать его малейшие желания и все их исполнять. Смотри, не забудь». Швейк влез в свой вагон, а Куннерт с нитками убрался в свою берлогу. Через четверть часа двинулись дальше через сожженные деревни Брестов и Великий Радвань и Новую Чабину. Видно было, что здесь шли упорные бои. Склоны Карпат были покрыты окопами, тянувшимися из долины в долину вдоль полотна железной дороги с новыми шпалами. По обеим сторонам дороги часто попадались большие воронки от снарядов. Кое-где над речками, впадающими в Лаборец, дорога проходила вдоль верховья Лаборца, видны были новые мосты и обгорелые устои старых. Вся Медзелоборецкая долина была разрыта и раскопана, как будто здесь работали армии гигантских кротов. Шоссе за речкой было изрыто и разворочено, поля вдоль него истоптаны прокатившейся лавиной войск. После ливней по краям воронок стали видны клочья австрийских мундиров. За Новой Чабиной на старой обгорелой сосне, запутавшись в ветвях, висел башмак австрийского пехотинца с частью его голени. Очевидно, здесь погулял артиллерийский огонь. Леса стояли без листьев, без хвои, деревья без верхушек, хутора были разрушены. Поезд медленно шел по свежей, наспех сделанной насыпи, так что весь батальон имел возможность досконально ознакомиться с прелестями войны и, глядя на военные кладбища с крестами, белевшими на равнинах и на склонах опустошенных холмов, медленно, но успешно подготовить себя к бранной славе, которую венчается забрызганной грязью австрийской фуражкой, болтающейся на белом кресте. Немцы с Кашперских гор, сидевшие в задних вагонах, еще в Миловицах при въезде на станцию, галдевшие свое «Ван их кум, ван их вида кум», «Когда я вернусь, когда я снова вернусь», притихли, так как поняли, что многие из тех, чьи фуражки теперь болтаются на крестах, тоже пели о том, как прекрасно будет, когда они вернутся и навсегда останутся дома со своей милой. В Медзелаборце поезд прошел мимо разбитого сожженного вокзала, из закоптелых стен которого торчали искореженные балки, и остановился. Новый длинный деревянный барак, выстроенный на скорую руку вместо сожженного вокзала, был залеплен плакатами на всех языках «Подписывайтесь на австрийский военный заем». В другом таком же бараке помещался пункт Красного Креста. Оттуда вышли толстый военный врач и две сестры милосердия. Сестрицы без удержу хохотали над толстым военным врачом, который для их увеселения подражал крику различных животных и бездарно хрюкал.